Если оценивать эмоциональное состояние садху, то 10 это максимум. Ну, нормальный садху где-то между 7 и 8 должен быть. То есть 10 это экстаз. 9 это восторг. 8 блаженство. 7 просто счастье. 6 радость. 5 удовлетворенность. Шанти. Сантоша. Нет, сантоша. 4 спокойствие. Нейтральность. А вот дальше идут сложности. 3 неудовлетворенность. 2 страдания от неудовлетворенности. 1 это жизнь в каком-то мрачном, неудовлетворенном, страдающем измерении. Между страхом и гневом. Ну, ноль это не считаем уже. И вот садху, он живет где-то между 7 и 8. Между блаженством, счастью и радостью. Если он, конечно, воспитывает себя, имеет веру, воспитывает свою веру, очищает свой ум, если он правильный садху, живет в духе дхармы, то все правильно. Но иногда у него может и не быть такой уж радости или блаженства, но у него есть удовлетворенность. То есть удовлетворенность тоже хорошее состояние, как основа, с которой можно идти дальше. То есть просветленным можешь ты не быть, но удовлетворенным быть обязан. Ну, просветление это дается божественной милостью, но удовлетворение зарабатывается собственным трудом. Собственным трудом садху становится удовлетворенным. Если он не удовлетворен, значит, он не воспитывал себя, не изучал учения, не применял в данном, не понял, не углублял. Что-то он не доработал, плохо тренировался. Мало в спортзале бил по груше, мало водил смычком по скрипке, мало играл гамму. Это потому что удовлетворенность – это вопрос мастерства, это психологическая вещь. Даже не будучи просветленными, верующим, вы можете быть вполне удовлетворены, просто научившись. Даже психолог вас может научить этому. Что-нибудь расскажет вам об отпускании принятия себя – позитивном мышлении, что-нибудь банальные такие истины, но они сработают, если вы их будете применять. Удовлетворенность несложно. Для удовлетворенности не нужен тапас. Чуть-чуть, немножко поработать в этом направлении. Вот для высоких бхав, высоких татв нужна серьезная садхана, открытие веры, высших контуров сознания, пробуждение высших татв, очищение, отдача Богу, потому что все это божественные категории, божественный восторг, экстаз, благоговение, счастье, радость, любовь, божественная, не мирская. Все это уже требует больше работы над собой, большего отпускания, большей самоотдачи, большей глубинной веры. А удовлетворенность, она проста. Научиться принимать свою жизнь. Принимать свой путь, уважать свой выбор, отсекать лишнее. О. но при этом не договорил. Под удовлетворенностью мы не подразумеваем удовлетворенность домашнего животного. Собаки, там, кота меня кормят, мне хорошо, тепло, сыто. Удовлетворенность как базовое состояние – это спокойствие, ума, садху, удовлетворенность путем, дхармой и Богом, в котором есть духовная работа. Внутри этой удовлетворенности горит огонь, пламя веры, устремленности, шила, огонь внутренней тапаси, огонь созерцания, огонь вичараспанды, брахмавичары. Вот это об этой удовлетворенности. Это не тамас домашнего кота, который удовлетворен там молоком, колбасой. Это удовлетворенный садху своим путем, по которому он идет. В нем есть динамика в этой удовлетворенности. В ней нет сноподобного, инертного, тупого, притупленного состояния. Это очень важно. И вот такой устремленности мы поговорим с помощью текста Шри Сиддханта Шикхамани, Шишева йоги Шивачарьи. Так, раздел «Устремленность», глава 13.
Как говорят сведущие люди, устремленность шила – это искреннее, сильное стремление познать сущность Шивы. Тот, кто обладает этим желанием, благодаря наставлениям благородных наставников, тот зовется обладающий устремленностью.
Шила в шиваизме – стремление познать сущность Бога. Это то же самое, что и мумукшутва – стремление достичь освобождения. В веданте – стремление познать брахмана. Мумукшутва – это стремление стать свободным, стремление к свободе. Но в шиваизме шила – это даже не стремление какой-то личной свободы. Это просто стремление к Шиве, стремление познать Шиву. О своей личной свободе вопрос не ставится, потому что какая-то здесь примесь выгоды тоже есть. А я хочу познать Шиву без условий. Разумеется, познание Шивы и освобождение – это одно и то же. С познанием Шиватвы, природы Шивы, приходит освобождение. Но здесь я не ставлю даже никаких целей, никаких условий. Я просто стремлюсь познать Шиву, слиться с ним, соединиться, воссоединиться, как со своей изначальной природой, как со своим родным домом, как своим чем-то настолько родным и близким, при котором условия не ставятся. Достигну я освобождения, не достигну. Это другие уже вопросы. Просто я стремлюсь вернуться туда, к Богу. Потому что я чувствую, что я не могу не стремиться к Богу. Потому что Бог – это моя природа. И здесь даже вопросов не стоит. И даже освобождение не является условием этого стремления. Потому что если мы ставим освобождение условием, это так – если Шива гарантирует мне освобождение, то я буду стремиться к нему. А если не гарантирует, то не буду. Вот. Я буду стремиться к нему независимо, гарантирует мне освобождение, не гарантирует. Я буду стремиться к нему, потому что я не могу не стремиться к нему. Потому что Шива – это моя природа. Я же не могу не стремиться сам к самому себе. Шива – это мое изначальное благо. Я не могу не стремиться к изначальному благу. А как это проявится и какие гарантии, я не ставлю никаких условий.
Мудрые говорят, что устремленность шила – это устойчивость в преданности Шанкаре, Параматману, Господу, устраняющему страдания преданного.
Устойчивость преданности – это вера, которая не зависит ни от чего. Устойчивости в преданности означает, что я предан Богу в любых обстоятельствах. Я предан Ему вчера, предан сегодня и завтра буду предан. И еще через миллиард лет тоже буду предан. Может быть, у меня сменится много тел, может, Вселенная коллапсирует и растворится, станет черной дырой, и, может быть, я вообще получу тело звезды или сольюсь с божеством, творящим галактики. Но преданность Шиве у меня останется, как преданность Высшему Абсолюту, преданность Богу. Устойчивость преданности означает, что независимо от погоды, настроения, широты местности, я устремлен к Богу независимо ни от чего. То есть моя преданность не зависит ни от чего. Хвалят меня или хулят, любят меня окружающие или нет, восхваляют или ненавидят. Независимо ни от чего я стремлюсь к Шиве.
Устремленность Шила – это знание того, что Шива и Атман человека едины. Это погруженность в созерцание Шивы и горячее стремление достичь его, чтобы стать единым с ним. Йогин, который обладает этими качествами, обладает устремленностью Шилой. Тот заслуживает устремленности, в ком устойчиво равнодушие к любому знанию, кроме знания Шивы, чьи мысли и побуждения привязаны лишь к Шиве.
Стоп. Устойчивое равнодушие к любому знанию, кроме Бога, кроме Шивы. Мы страдаем именно потому, что у нас нет такого, неравнодушия можно назвать, бесстрастия. Нет такого устойчивого бесстрастия к любым другим видам знания и восприятия. И когда нет такого устойчивого бесстрастия, у этого отсутствия устойчивого бесстрастия есть причины и есть свое название. И кто-нибудь может сказать, как это называется и каковы причины этого?
Может быть, асмита, рага, двеша, пхимиша.
Васана и карма.
Все это тоже есть, это причины, но это такие более отдаленные причины, лежащие в основе, а более близкие причины. Те, которые вот лежат на поверхности. В общем, вот такая устойчивая отрешенность, отсутствие, вернее, его, ее, называется этернализм. Этернализм – это значит увековечивание чего-либо, кроме Бога, и даже самого Бога с помощью концепции ума. Это значит придавание какого-то материального, абсолютного характера тому, что является иллюзией, и цепляние за него. То есть цепляние за понятие, цепляние за материю, цепляние за восприятие и многие другие вещи. Это все этернализм. Итак, что такое этернализм? Мы много говорили о нигилизме, как об ошибочном состоянии, но также важно говорить об этернализме. Вот когда количество нигилистов нарастает, то все разваливается. Делается служение кое-как, материальный мир уходит из-под контроля, из-под ног. Все просто опустошается, и человек сталкивается с материальным миром, как с энергией, со Вселенной, и он получает вызовы, но не знает, что на них отвечать. И его нигилистическое воззрение ему не помогает. Сбивается его вектор духовной жизни, разрушаются отношения и разрушается сам духовный путь. То есть нигилизм – это разрушительное отношение к жизни, к духовному пути. Разрушается метод и абсолютизируется нигилистическое воззрение. С этернализмом иначе. Когда нарастает этернализм, напротив – укрепляется плотность материальных отношений, укрепляется материалистичность видения мира, укрепляется материалистичное видение Бога, расцветает тонкий духовный материализм в отношении духовного пути, своего ума, связи, отношений и мира. Если в нигилизме вы оказываетесь в безвоздушном космосе при минус 273 градуса по Цельсию, абсолютный ноль, абсолютный вакуум, что вам не дышать, не повернуться, вы чувствуете, у вас ни опоры, ни ориентира, вы просто подвисли. И вокруг вас ничего нет, но тем не менее страдания не ушли, невежество не ушло. И вы находитесь в неком темном, очень холодном вакууме. То этернализм другой. Этернализм означает, вы оказываетесь среди хищных джунглей, которые опутали вас, растений таких хищных, которые опутали вас своими побегами за руки, за ноги и просто связали своими жгутами. Что все вокруг так плотно, так серьезно, так мощно вас держит, что у вас даже нет шанса из всего этого выпутаться. Напротив, сансары так много, она отовсюду, и у вас нет никакого шанса от нее освободиться. Этернализм означает, вы все принимаете как реально существующее. Вы не видите некоторых вещей. Что это за вещи? Это пять вещей. Во-первых, вы не видите чистоты происходящих энергий. Не видите и не верите в их чистоту. Поэтому они приносят различные проблемы. Например, чистоты восприятия, отношений, внешнего мира и прочего. То есть не хватает чистого видения. Также вы не видите пустотности окружающих явлений. Пустотности мыслей, пустотности слова, пустотности внешнего, пустотности действий. Вы не замечаете это. Вы верите в их самобытие, самодостаточность. Кроме этого, вы не распознаете иллюзорности окружающих явлений. То есть они не только пусты, они еще и иллюзорны. То есть майя, не распознаете майю, вы ошибаетесь фундаментальным. Например, вы видите манекена, а вам кажется, что это человек. И вы привязываетесь к манекену, выясняете с ним отношения, грозите ему пальцем, что-то воображаете. Это просто манекен. То есть вы не поняли вообще ничего. Также в состоянии этернализма вы не распознаете игровой характер всех явлений. Игровой означает, он действует по законам трансцендентности. В нем присутствует элемент спонтанности, вероятности, непредсказуемости, свободы и ничем не ограниченности. А вы видите, исходя из шаблонов своего ума, как что-то правил, исходящие из жестких правил, исходящие из обязанностей, полномочий и ответственности в отношении вас, вы что-то требуете, на что-то опираетесь, к чему-то имеете ожидания, имеете амбиции и не удовлетворяетесь, когда они не исполняются. Это все равно, что как прийти к океану и предъявлять ему претензии, что он катит волны не в том порядке, как вам бы хотелось, не в той последовательности. И вы можете даже угрожать эти океану, возмущаться и писать ему петиции даже. Но океан вообще вас даже не слышит. Он катит просто свои волны. Пройдет 5000 лет. Тут никого из живущих на этой земле не будет. А океан будет также катить свои волны. Для него ничего не изменится. И вот нераспознавание игрового характера майи, что иллюзия играет. И она играет по своим уникальным правилам, принципам, не считаясь с вашими желаниями и амбициями. И вам нельзя от нее чего-то ожидать многого. Нужно распознавать эту игру. И эта игра непостижима, трансцендентна, проистекает из Всевышнего Источника. И самое главное, она не контролируется вами. Она не может принадлежать вам, но вы хотите ее контролировать, имеете амбиции и ожидания. Распознавание игрового характера явлений позволяет принять эту игру. Например, принять океан, как он есть. Но можно научиться плавать в этом океане, то есть по правилам океана. Не желать как-то океан исправить. И поначалу те, кто пребывает в этернализме, они все желают исправить океан. Кто-то хочет изменить мир и так далее. А когда мир не удается изменить, кто-то хочет изменить окружающих рядом людей, своих близких, им тоже это не удается. Когда их не удается изменить, кто-то хочет изменить хотя бы себя. И он видит, насколько сложно себя даже изменить. Потом он объявляет войну самому себе. У него очень эго обижается, что даже самого себя не может изменить. Он начинает воевать сам с собой и проигрывает сам себе. И проиграв, он сдается, капитулирует и понимает, что даже себя он изменить не может. Он может только принять этот факт, полностью разочароваться во всем этом и просто сдаться Богу. научиться полагаться на Бога без желания каких-то внешних изменений. Так этерналист духовно эволюционирует, избавляясь от этернализма. И все это происходит от нераспознавания игрового характера всех явлений. Наконец, пятое, что не распознается при этернализме, совершенство, совершенная суть всех явлений, парипурна, ситха. Все явления чисты и совершенны в своей основе, как бы они ни проявлялись. Но наше невидение не позволяет это распознать. Например, вы идете, заходите в транспорт, кто-то наступает вам на ногу. Неприятная ситуация. В отношении него у вас мысленно возникает злость. Столько забот, еще кто-то наступает на ногу. Еще этого не хватало. Боль. Но вам не приходит задуматься в голову, что в данный момент это была ситуация чистая, в своей основе пустотная, иллюзорная. То есть вам на самом деле никто на ногу не наступал. А тот, кто наступал, его нет, он пуст. И он чист в основе, как абсолют. И что эта ситуация носит игровой характер полностью, спонтанный. Это даршин Бога вам. И что она по сути своей совершенна. Дух коснулся вас таким образом, поиграл с вами. Возможно, ваш правый канал застоялся, надо было на правый палец на точку помассировать ее, рефлексоточку, рефлексотерапией заняться. Возможно, ваш ум застоялся на какой-то ложной идее, надо было сбить направление течения праны и освободить его. Спонтанно Шива сыграл свою лилу, вы получили даршан. И это совершенная ситуация в той состоянии ума, в котором вы находитесь. Однажды с вами Рам ехал в поезде. Он ехал со своим другом. И этот друг любил постоянно возмущаться. И однажды пришел кондуктор, и этот кондуктор потребовал от них билеты, и он общался с ними очень жестко, и билетов у них не было, и он сказал: встаньте, идите вот туда сядьте. Те говорили, что мы садху, уважайте садху. Этот кондуктор был мусульманин, но не собирался следовать обычаям индуизма, санатана дхармы, какие-то садху. Он сказал: мне все равно, вы в оранжевом или еще кто-то, мне все равно. Причем тут религия? Платите или уходите? Я не знаю никаких садху, я вообще мусульманин. Мне нет никакого дела, кто вы такие. Хотя он знал, конечно, кто они. И он переместил их в конец, потом сказал еще куда-то переместиться, потом еще. Потом он вообще их высадил. И второй этот друг с вами, Рама, очень возмущался. В конце концов, они сели на другой поезд и поехали. С вами Рам сказал нам: ты не понимаешь, Шива позаботился о нас. Наши ноги устали, затекли, мы долго сидели. Он решил, поиграв с нами, благословить нас тем, что мы размяли ноги, мы их походили. Это полезно для здоровья. Почему не увидел в этом благословение? С вами Рам был просветленный, а его друг нет. В этом вся проблема. Одну и ту же ситуацию они увидели по-разному. С вами Рам увидел ее чистой, иллюзорной, пустотной, совершенной, игровой и совершенной по сути. А его друг был обусловлен концепциями несправедливого и справедливого отношения к себе, разделения на мусульман и индуистов, разделения на садху, саньяси и мирян, и концепциями уважения, эгоистичными концепциями. И многими другими. Он думал о чем угодно. Он думал о себе, думал о таких-сяких мусульманах, которые не чтут ведические традиции, а живут в Индии. Но это все равно как православная Россия. Он думал о несправедливости, о плохом обращении. Он думал о чем угодно, только не о Боге. Только не о Боге думал. Вот это и есть этернализм. Переоценка относительно иллюзорной реальности. И, конечно, он сам для себя, как оценивающий, он присутствовал в этот момент, и он страдал. С вами Рама в этот момент, он пребывал в Боге, и у него не было таких оценок. Вот все это и есть этернализм. Этернализм создает ощущение, будто вы фундаментально запутались в духовной жизни, будто вы настолько крепко привязаны к различным мыслям, концепциям, фиксированным идеям, внешнему миру, всем ограничениям, что из этого нет шанса даже выпутаться. И вот что такое? Есть этернализм мыслей. Ваши мысли идут, а вы к ним привязаны. И вы что-то выдумываете, и потом верите в это. А мысли, ум, он такой, он может из мухи сделать слона. И вы поверите в это. Он может раздуть такую реальность, а вы в нее поверите, и эта реальность потом получит власть над вами. Вместо того, чтобы достать булавку и как воздушный шарик ткнуть, и она растворится. Но этернализм не позволяет это. Это этернализм мыслей. Есть этернализм эго. Этернализм эго, вы верите в свое эго. Вы его поощряете, и когда его обижают, вы его защищаете, как крепость. Вы стремитесь для него получить какие-то награды, преференции, благодарности, знаки внимания, четко очерчиваете его границы, стоите с пулеметом на вышке, чтобы кто-то эти границы не переступил, не дай бог. И все это только ради эго. Это этернализм, это увековечивание эго. Вместо того, чтобы познать его пустотность, иллюзорность, да и сказать, да иди ты вообще, это эго, отбросить его, да ради Бога, вот оно, Богу отдаю все. Я пучок травы, сухой листок на дороге, пучок соломы, никаких проблем, только инструмент для служения, я развиваю его только как инструмент, но не пытаюсь им наслаждаться. Вот этерналист, он пытается выжать капли наслаждения от своего эго, и это капли наслаждения, они вместе со слезами параллельно. И он подобен такому верблюду, который жует колючку в пустыне. Воды нет, но он находит колючку, растущую в песке. И он думает, что он может выжать оттуда хоть немного воды. И он жует ее. Колючка уже сухая давно. Но он жует, его язык ранится и истекает кровью. И вот эта кровь имеет солоноватый вкус. Но он думает, что это вода. И он думает, что он немного получает живительной влаги из этой колючки. Вот то же самое, попытка наслаждаться эго. Есть этернализм фиксированных идей. Когда шаблоны нашего ума настолько укореняются, что мы к ним привязываемся как, и верим как что-то однозначное. Мы абсолютизируем какие-то концепции, в том числе и религиозные, идеологические, политические, социальные концепции. То есть мы однозначно верим в эти концепции, и за этими концепциями нарастает огромная сила. Почему происходят религиозные войны? Этернализм. Из-за нигилизма ни одних войн в мире не произошло. Нигилисты что скажут? Они соберутся, даже с оружием потом скажут, так это вообще не существует, нет того, кто бы сражался. Все это иллюзорно, пустотно, да и смысла сражаться нету. Каковы цели? Да, цели эгоистичны, они иллюзорны, они пустотны, а в абсолюте ничего такого нет, они бросят мечи и разойдутся. Они потом спросят, а кто вообще сражаться должен? Я, так я не тело, ум не сражается. То есть в мире не было ни одной религиозной войны нигилистов. То есть за шунью пустоту не о чем сражаться, никто не будет сражаться за пустоту, за отсутствие качеств, за ниргуна брахмана. Это было бы самое абсурдное сражение. Ни одного серьезного спора нигилистов не было, потому что они ни к чему не привязаны. Может быть, они заблуждаются в плане отрицания материального мира, но у них нет зато этернализма. Но все религиозные войны, все политические войны, все конфликты были развязаны этернолистами. Почему? Потому что они верят, что все это по-настоящему, что все это реально. За это надо сражаться ни на жизнь, ни на смерть, не забудем, не простим, ни пяди не отдадим нашей земли. Мы всех. Это этернализм, когда верят то, что все это реально, потому что некому им рассказать. Подождите, это же все из ума. Это же ваш ум, за кого вы тут собрались рвать на части? Но этернализм именно таков. Там в средневековье сжигали ведьм. Вот. Идеологические концепции, фашизм, нацизм, расизм. Все это тоже очень сильный этернализм. Вера, что мы избранная раса. Что реально избранная реальная раса какая-то. Или вера, что там белые лучше черных. Что реально существует белые, их реально лучше черных. Вот. Различные виды гендерного там поведения, феминизм то же самое. Семитизм, антисемитизм, куча различных измов – это все формы этернализма, когда увековечиваются какие-то фиксированные идеи. Есть этернализм внутренний в плане эмоций, чувств. Мы верим в эмоции и чувства. Мы не распознаем пустотность эмоций и чувств. Вот нас захватила паника, и все, мы поддаемся ей. Мы не можем понять, что паника пустотна, она пришла и ушла. Если ее наблюдать, в общем, это энергия неуверенности, ничего такого страшного нет. Что в своей основе она пустотна, иллюзорна, совершенно по сути, потому что это форма вибрации, спанда, шуньи. И мы ей поддаемся, или захватил гнев, или захватила привязанность, или захватила зависть, и мы вовлекаемся во все эти эмоции. Мы не распознаем их игровой, пустотный, иллюзорный характер. Совершенно и чистый по сути. Чистые энергии играют. Но мы привязываемся к ним. Это интернализм эмоций и чувств. То есть интерналист, он верит в свои чувства и эмоции. И он еще заявляет о других. Им о других. Вот смотри, у меня такие-то чувства, такие-то эмоции. Почему ты с ними не считаешься? Почему ты их не уважаешь? И очень многие люди говорят, жена говорит мужу в семье, ты не считаешься с моими чувствами. А если муж нигилизм, он нигилист, карма саньяси, он скажет, так они пустотные, иллюзорные, чего с ними считаться, он просто не поймет вообще. Чувства и чувства пришли, ушли, о чем ты вообще говоришь? И муж и жена не понимают, если жена этерналистка, а муж нигилист. Такое бывает в семье карма саньяси. Но... И среди монахов бывает, у монахов нет мужа и жен, но этерналисты и нигилисты тоже бывают. Этерналисты – это те, кто придают значение эмоциям и чувствам, кто носится со своими чувствами. Вместо того, чтобы отдать Богу, присваивает их, обращает на них внимание, еще обращает на них внимание других. Как так? Как они могли так сказать? Они не уважают меня. Они не считаются, что я 12 лет монахиня. Они не подарили мне то, они не напомнили мне об этом. Они вот относятся ко мне не как подобает. Забыли знак уважения оказать. И вот эти чувства, эти эмоции переполняют. Это этернализм тоже. А что должен сделать садху? Чувства пусты, чувства, эмоции пусты. Они иллюзорны. И они совершенны. Значит, такова совершенная игра Шивы. Значит, мне какой-то Шива проявил даршан. Мое высшее Я дает мне урок, экстаз. Все чисто и совершенно. Никаких проблем нет. Есть этернализм отношений, когда мы слишком увлекаемся отношениями, считаем их реальными. Не способны распознать их пустотность, иллюзорность, игривый характер, благословляющий, совершенный по сути. Тогда мы запутаемся в отношениях с соседом, с братьем по дхарме. Муж и жена в ведической семье запутываются друг с другом в отношениях. Старший с младшим, управляющий с брахмачарином или послушником. В служебных отношениях тоже могут запутаться, там, кто чью санкальпу должен выполнять. Махан с управляющим могут запутаться тоже. Типа, ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь. То есть этернализм – это большая запутанность. Запутанность в отношениях. И только в отношениях с гуру ученик не может запутаться. Вернее, ученик может запутаться, а гуру не может. И гуру вовремя ему напомнит всегда. Потому что гуру – это не тот, кто путается, а гуру не этернолист. То есть быть гуру – это не означает, означает быть ни нигилистом, ни этернолистом. Ученик вполне может запутаться, спроецировав на гуру этернолистское видение. Но гуру ему просто этого не позволит. Он вовремя покажет ему суть принципа гуру-татвы. Бывает этернализм культурный, когда душа запутывается в доминирующей культуре, культура становится очень важной, социальная среда, и он полностью подпадает под нее. Бывают люди, которые следуют своей вере, потому что они родились в культуре. Эта культура им предписывает что-то делать, там, ходить в церковь, делать какие-то обряды, посты. Просто окружающая культура, другой он не видел. И он верит, что это единственно существующая культура, она всегда была и будет, что это нечто вечное. А когда он знакомится с другими культурами, он не может принять. Он говорит, это все что-то не какое-то бесовское, какое-то дьявольское. Если бы он родился в тибетской культуре, он бы по-другому вел себя, родился бы в исламской культуре, по-третьему, но он подпадает под влияние окружающей среды, окружающей культуры. Культура определяет его мировоззрение, и он верит в него как в самобытие, не как проявление своего «я». Бывает этернализм религиозный, когда собственная дхарма воспринимается эгоистично, двойственно, концептуально. Мы говорили об этом. Бывает этернализм философский, когда это еще называют мара-учение, этернализм учений, когда учение воспринимается в двойственности, как концепция, самосуществующая внешне, отдельно от сознания. Бывает этернализм шастр, это называют шастра-васана, когда мы шастры изучаем с шаблонным умом, воспринимая шастры как нечто отдельное от состояния недвойственности, от природы ума. Этернализм, связанный с восприятием тела, называется деха-васана, считание себя телом и привязанность к телу, нераспознавание пустотной природы тела, иллюзорной природы тела, чистой природы тела, совершенной и игровой природы проявления в форме тела. Этернализм клеш означает, что мы не распознаем пустотную, чистую, иллюзорную природу клеш, и клеши омрачают наше сознание. И все это различные виды этернализма. Но все эти виды этернализма можно кратко свести трем типам этернализма. Этернализм воззрения, этернализм созерцания и этернализм поведения. Я думаю, несложно это, нет? Понять. Все понятные термины должны быть. Итак, этернализм воззрения, что он означает? Существует тот, кто имеет недвойственное воззрение. Вот это и есть этернализм воззрения. Начинающие практики адвайты часто подвержены ему. Они так верят в адвайту, что готовы ее с пеной у рта отстаивать. Этернализм воззрения. При этом не понимая, что отстаивающий сам иллюзорен, согласно Шанкаре. Этернализм созерцания, он присущ начинающим садху. Это означает, существует тот, кто созерцает. Он так созерцает и так цепляется за созерцание, что всем, кто мешает созерцать, он готов им высказать в гневной форме. Потому что тот, кто созерцает, очень стремится созерцать, и он очень существует, веря в себя, как созерцающего. Наконец, есть этернализм поведения. Это есть тот, кто действует. Он так усердно соблюдает заповеди, принципы и обеты, и распорядок, что у него появляется гордость, его самобытие как успешного, правильно ведущего, только укрепляется. Вот тот, кто поведет себя, он существует, и есть вера укрепляется в это. Это этернализм поведения. Итак, когда мы преодолеваем все эти различные виды этернализма с помощью пяти распознаваний, мы можем распознать чистый характер божественной игры. С помощью распознавания шуньи, вернее, шутха, чистоты, пустоты, шунья, майи, иллюзорности, лилы, игрового характера и парипурна, совершенной сути всех явлений. Когда мы не подвержены этернализму и можем осуществить пять распознаваний, мы можем понять природу Бога.
Прославляемые всеми добродетели преданной жены – вызваны ее любовью к мужу. Также и добродетели преданного вызваны его любовью к Шиве. Как для женщины позор служить кому-то, кроме мужа, так и для благословенного преданного Шивы служение другому Богу, кроме Шивы, — это бесчестие.
служение другому богу, кроме Шивы, не имеется в виду служение Вишну, Дататреи, Лакшми. Имеется в виду служение чего-то более низкому, кроме Абсолюта. Например, служение Ахамкаре, служение Майе, служение какой-то более низкой татве.
К чему многословие? Святые говорят, что устремленность Шила – это сосредоточенность на познании Шивы, как собственного «я». А такой человек зовется обладающим устремленностью.
Итак, существуют две большие проблемы, чтобы иметь сильную устремленность – это нигилизм и этернализм. Нигилизм разрушает веру и преданность. Этернализм делает их плотными, материалистичными и лишает душу вдохновения. И того, и другого садху должен избегать. Тогда его устремленность сильна, чиста и беспримесна. И всякий раз мы должны анализировать, свободны ли мы в своем созерцании, в своем воззрении, в своем поведении от этернализма и нигилизма?
Тот, кто сосредоточен на сознании единства своего атмана и Шивы, чья воля тверда, кто сдался на милость Шивы, Господа миров, и кто украшен устремленностью к одному лишь Шиве, тот зовется единым Шивой. Так заканчивается стхала «Устремленность».
Oh.